Сегодня мы будем по вашим пожеланиям говорить про Сатурн. К сожалению, мы что-то немножко перегнули с продолжительностью бесед, поэтому нас попросили сегодня пораньше закончить. Придется пораньше закончить. То есть 8 часов мне надо закончить лекцию, и 8:30 мы должны уже выходить из зала. Ну, то есть я в 8 часов закончу лекцию, будем вопросы, ответ на вопросы, и 8:30 мы закончим все. Ну, в следующий раз, я думаю, будет по-другому. Что-то произойдет. Так, сегодня мы будем говорить про Сатурн, по вашим просьбам. И завтра тоже об этом будет лекция, об этой планете. Значит, начнем с того, что у человека существует такое понятие, как прана, психическая энергия. И эта прана, она существует везде, где, ну, во всех частях нашего тела. Так, допустим, есть своя жизненная энергия в разуме, есть жизненная энергия в уме, есть жизненная энергия в чувствах, есть жизненная энергия в нервной системе, есть жизненная энергия в теле. И у каждого человека она распределяется по-разному в разных частях психики и организма. И зависит это от того, насколько сильно и правильно на него влияет Сатурн, вот эта планета. Потому что Сатурн — это планета, которая управляет психической энергией человека. Это очень важная планета в нашей жизни. Если, допустим, в разуме не хватает психической энергии, то человеку очень трудно заставить себя что-либо делать в жизни. Но это не значит, что он обречен на несчастную жизнь. Это значит, что ему надо просто прилагать больше усилий поначалу для того, чтобы как же личность развиваться. И очень хорошо надо понять вот этот момент, что все равно через себя, через свои возможности не перепрыгнешь. Допустим, другому человеку очень трудно физически что-то делать. Он психически, допустим, может себя заставить. Но физически он, ему, допустим, он немножко поработал, устал. Это означает, что у него не хватает энергии Сатурна в теле, в мышцах, в физическом теле. Третий человек, то есть не в физическом теле, а не хватает ему, ну да, все правильно. Вот, дальше есть такое понятие, как просто движение психической энергии в организме. Если, допустим, человек чувствует постоянно внутренность такую, вялость, или у него, допустим, давление повышается сильно, или он чувствует, что как-то, ну, нету сил. Может быть, он может, допустим, физически много что сделать, поднять, но в это время он чувствует, что ему все равно плохо. Нет у него бодрости, свежести в теле. Это значит, что не хватает праны, психической энергии вот в этой самой психической энергии, то есть в движении потоков психических в теле. Она, может быть, эта психическая энергия идет в тело, хорошо, в нервную систему, но не хватает свободной энергии психической в организме. Не хватает свободной энергии. Бывает так, что психическая энергия плохо идет в клетке и нарушается клеточный обмен веществ. В результате этого человек испытывает клеточное голодание, то есть у него нарушено всасывание пищи, у него нарушаются какие-то микропроцессы в организме, и он испытывает опять же слабость или какие-то другие нарушения физических функций. Когда не хватает энергии в уме, то есть ум человека становится слабым, то в этом случае человеку трудно думать. Ему трудно запоминать материал, трудно изучать, трудно размышлять, трудно, допустим, сосредоточиться или трудно учиться в целом, процесс обучения у него нарушен. Я сегодня консультировался один молодой человек, и у него физически, у него он достаточно, ну то есть он очень творческий человек, и если ему, допустим, практически что-то делать, он может много работы делать практической, Потому что в разуме много энергии Сатурна, энергии праны, психической энергии праны. Но в уме мало психической энергии, поэтому для него он практически может много сделать, но ему очень трудно изучать. И он не может сосредоточиться на изучении. Ему легко что-то делать творчески, но изучать сложно. Он не может сосредоточиться, сосредотачиваясь, он устает быстро. И, допустим, ваш ребенок, он, допустим, учится, допустим, вы видите, что он хочет учиться, но он в какой-то момент начинает капризничать, чуть-чуть позанимался, начинает капризничать. Это значит, что ему нужен периодический отдых. То есть он позанимался 10 минут, надо чуть отдохнуть, потом 5-10 минут заниматься. У другого человека, допустим, очень много энергии психической идет в ум, и он занимается неотрывно, допустим, 5 часов, а потом у него начинает болеть голова. И в этом случае надо отрывать уже человека, насильственно отрывать от того, чтобы он отдохнул хоть сколько-то, чтобы он так не перенапрягался. То есть мы видим, что в зависимости от того, как действует Сатурн на разные части психики, один человек таким образом себя ведет, другой человек другим образом себя ведет. И часто бывает так, что люди совершенно не понимают друг друга. Например, муж не понимает, почему жена, допустим, чуть-чуть поготовила и отдыхать пошла. А, допустим, на работе она как это бегает, как лошадь Пржевальского. Потому что также есть разница в распределении энергии Сатурна в правом и левом полушарии. Когда женщина, допустим, делает что-то по дому, у нее активно левое полушарие. Когда она идет на работу, у нее активизируется правое полушарие. То же самое и мужчины. И у женщины, в принципе, благоприятнее, если энергия более активна в левом полушарии. Ей физиологически это более благоприятно. И поэтому, когда женщина дома работает, она чувствует себя как на коне. То есть она скочит там, что-то гремит тарелками, то есть у нее сила появляется внутри. Она бегает, прыгает, там все у нее звенит, скрипит, шуршит, звенит, кипит и так далее. Но когда на работу приходит, ей тяжело. Становится тяжело. И она больше чирикает на работе, там, кофе пьет и хочет в каждый момент куда-то убежать. Там, или в туалет, или покраситься, или почирикать, или кофе попить. Но только не работать. И начальник замучился, он не знает, что уже с ней делать. Он только отошел, она раз побежала туда. Потому что женщине очень трудно, у нее правое полушарие хуже работает в плане Сатурна. Женщина, допустим, очень исполнительный работник, она легко может все сделать. Если ей скажут сделать то, она сразу пойдет делать. Но также быстро она как бы может отвлечься и пойти в другую сторону. Мужчина наоборот, у него на работе он как бы напрягается, он впрягается в это все, у него там много силы. Но когда он приходит домой, у него сила кончается. И дома, допустим, жена говорит мужу, подмети пол, пожалуйста. Он подметает. Пока она смотрит, он подметает. Потом она ушла, смотрит, опять на диване сидит, наполовину подмел, все остальное осталось. И приходится заметать самой. Она думает, лучше бы не просила вообще. Потому что еще больше работы теперь. Ну, то есть у мужчины психика по-другому работает. Или, допустим, если он начинает что-то делать, и он раскочегарится, потом не остановишь. Допустим, она ему говорит, забей, пожалуйста, гвоздь. И она неделю его просит. Он забивает гвоздь через неделю. Вот. Один забил, ему хочется еще один забить, потому что он не может остановиться. И она заходит, у нее вся кухня в гвоздях уже. То есть вся кухня, он не знает еще куда забивать. Хочется дальше забивать. Ну, то есть такая природа, более безудержная в плане работы. Сатурн – это удивительная планета, потому что она очень сильно связана с энергией времени. И, как мы говорили, Солнце тоже связано с энергией времени, и Солнце, оно создает ритм жизни, который дает нам… Если мы следуем этому ритму жизни, то мы тогда чувствуем много сил и энергии в жизни. Если мы не следуем этому ритму жизни, мы страдаем, у нас нет энергии, нет сил. Но Сатурн, он по-другому действует на нашу жизнь. Сатурн, он распределяет количество грехов, которые заходят, ну, за количество кармы, энергии кармы, которые заходят в психику человека и в нашу судьбу. Он распределяет это количество. И распределяет по следующим законам. Первый закон. Чем моложе человек, тем меньше количество кармы входит в его жизнь. Это закон осуществляет планета Сатурн. Став каждым кругом ее движения, у человека увеличивается нагрузка жизненная. То есть, сколько для того, чтобы Сатурн сделал круг в нашей судьбе, круг движения по знаку, по зодиаку, требуется, а как вы думаете, сколько лет? 28 лет. Каждый 30 градусов знака зодиака, каждый знак зодиака Сатурн проходит под 2,5 года. Очень медленно движется по зодиаку Сатурн, очень медленно. И через 14 лет жизни, 14 лет человек живет, у него количество счастья превышает количество страданий. И поэтому детство, это крылатые качели летят, летят, летят. То есть детство это удивительное время, когда хорошая карма в жизни человека движется, идет, ему хорошо, он беззаботный, у него нет никаких проблем в жизни, он не видит никаких трудностей, ему кажется, что все хорошо. Вот. Но когда человек проживает 14 лет, то есть Сатурн встает напротив, в гороскопе напротив встает того Сатурна, который у нее есть, проходит первый полкруга. С этого момента начинается перевес. Количество плохой кармы становится больше, чем хорошей. Естественным образом начинается перевес. И ребенок начинает страдать, он чувствует, что какие-то проблемы навалились, у каждого свои. Какая-то девочка, допустим, думает, что она толстая, другая думает, что нос длинный. Третья думает, что она никому не нужна. Четвертая вообще не понимает, почему она плачет. Вот, мальчики тоже у каждого свой бзик в свою сторону начинается. Один думает, что ему надо стать Шварценеггером, он качается как сумасшедший. Вот, другой просто тупеет и вообще не хочет ни учиться, нигде ничего делать. Так действует вот эта половая энергия, которая накапливается в нем. Третий, допустим, начинает увлекаться чем-то одним и не может ничего, ни о чем другом думать, допустим. Он начинает увлекаться компьютерами и сидит целыми днями за компьютером и смотрит в них. Вот. То есть у человека психика меняется с этого момента, потому что тяжелая карма начинает пересиливать. Она начинает реально влиять на судьбу человека. То есть человек начинает отвечать за свои поступки с 14 лет, с момента, когда Сатурн встает напротив. До этого человек не думал о том, что как ему поступать, как жить. Но с этого момента, с 14 лет, он чувствует, что он сам отвечает за свою судьбу. И он как бы не любит, когда родители ему что-то говорят, сделай то, сделай все. Он начинает сам хотеть делать что-то. Он сам как бы себе начальник становится. И он не хочет никого слушать в это время. Так действует влияние Сатурна. Когда проходит еще полкруга и наступает 28 лет, то у человека в корне восприятие мира меняется. Допустим, девушка до 20 лет, она с мужем, допустим, вела себя до 28 лет, она очень была спокойная, тихая и как бы и постоянно старалась на его слова молчать. Ну, допустим, не сильно реагировать. Наступил 28 лет, Сатурн подошел прямо в то место, где находится ее Сатурн при рождении. 28 лет наступило. И человек полностью меняется психически. Та девушка, которая всегда молчала, вдруг неожиданно начинает спорить постоянно с мужем. Она не может молчать вообще в отношениях с ним. Или просто уходит от него, и он не знает, что делать. То есть неожиданно меняется ситуация психическая. Женщина в этой ситуации становится совершенно другой психически. Мужчина тоже становится другим. То есть у мужчины в 28 лет резким образом меняются взгляды. Он, допустим, у женщины меняется характер, она вот вела себя таким образом с людьми, 28 лет наступило, она начинает вести себя по-другому. А у мужчины меняются взгляды в 28 лет. Он жил до 28 лет, вот так, потом бац, совершенно другие взгляды на жизнь. У кого-то в лучшую сторону пошли перемены, у кого-то в худшую сторону. И это зависит от того, как влияет Сатурн на сердце. То есть в 28 лет наступает такой момент, что у человека начинает выходить изнутри сила, которая заставляет его задуматься о своей жизни. То есть человек начинает серьезно думать о том, как ему жить дальше, что ему делать, как жить. Ну, то есть меняется восприятие мира, человек начинает задуматься о своей жизни. 28 лет. Тяжелое время, критическое время для судьбы человека считается. Особенно это отражается на психике женщин. Больше для женщин это критическое время. Потому что для мужчин критическим является время, когда больше на него именно связано с Юпитером перемены психики происходят у мужчины. 24 года, когда Юпитер проходит два оборота полных. И, соответственно, в 36 лет такие перемены происходят. Седина в голову без ребро, как говорят. Жил нормально, как мужик, нормальный, в 36 лет вдруг крыша съехала и пошел, семью бросил, пошел с девочкой. Надоела мне жена, пойду к девочке. То есть это так действуют планеты. Это иногда у человека крыша едет. То есть у мужчин критический период личной жизни наступает 36 лет. Особенно такие критические периоды у мужчин бывают, когда он женится, допустим, жена старше. И он как бы как к маме к ней относится, сюсю-мусю, а в 36 лет у него он вызревает как мужчина. И он хочется уже ему таких отношений, если жена не успела созреть как женщина и вести себя как женщина, даже пусть старше, вести себя как женщина все равно с ним. Она если не созрела этому возрасту, то он начинает смотреть на тех женщин, которые девочек, которые его ценят как мужчину. Обычно они младше, лет на 7-8. И он бросает жену, идет, надоела мне жена, пойду к девочке. Это Юпитер так влияет. Мозги, крыша съезжает полностью у человека в этом случае. Вот. Таким образом, Сатурн, он как действует? И с течением жизни Сатурн все больше и больше количество кармы выходит внутри человека, и людей, как бы разные люди напрягаются по-разному, в зависимости от того, куда карма скапливается. Допустим, если карма скапливается в разуме, человек к старости перестает работать над собой. То есть он не может ничего сделать с собой. То есть у него, если он не работал до этого серьезно над собой, он теряет волю. Он перестает, у него были одни в жизни привычки, они тают, и он не может ничего с собой сделать. Он теряет силу разума, впадает в детство. Вот. Вторые, допустим, нет, в этом случае не впадает в детство, а как бы он теряет самообладание, теряет волю, перестает работать над собой. Второй вариант, карма сатурианская скапливается в уме. В результате человек тупеет в плане умственном. Он впадает в детство, становится простым, таким ля-ля-ля-ля, к старости, то есть, такой. Становится немножко того, то есть ему тяжело как бы жить, быть социальным человеком, он немножко диким становится в старости, потому что карма в уме скапливается. Если карма скапливается в пране, психической энергии, человек в старости становится ослабленным психически. То есть он не чувствует сил, у него нет сил. Если карма скапливается в теле, тело начинает напрягаться очень сильно, его крючит. То есть вот так сгибает. Человек видно, что стареет, потому что его сгибает. Он становится сутулым, ходит с палочкой такой совсем. Так действует сила Сатурна. Сатурн это планета, которая отвечает за реализацию кармы в нашей психике. И как вы думаете, что препятствует влиянию такой вот, чтобы человека карма плохая где-то скапливалась в разуме, в уме, в теле. Что препятствует этому? Какая сила дает человеку возможность победить вот это влияние Сатурна? Как? Аскезы, правильно, еще. Нет, молитва с Сатурном не связана. Это тоже хорошо молитва, это хорошо, это юпитерианская деятельность. А с Сатурном что связано? Молитва и йога это хорошо, да, это аскезы. В смысле аскезы и йога это аскезы. Второе что? А? Режим дня с солнцем связан, тоже аскезы, но это аскезы. Аскезы и нет, не благотворительность, не духовная практика. С Сатурном что связано? Работа. Выполнение своих обязанностей с Сатурном связано. Человек должен... Второе, что облегчает карму человека, что его не сутулит, что, от чего разум не тупеет, от чего человек в детство не впадает, это то, что он совершает всю жизнь аскезы. Всю жизнь надо совершать аскезы, чтобы Сатурн не передавил краник своей жизни, жизни человека. И второе, что человек должен делать, он должен выполнять свои обязанности. Он должен выполнять свои общественные обязанности на первом месте для мужчин и выполнять свои семейные обязанности на втором месте для мужчин. И выполнять свои семейные обязанности на первом месте у женщин и выполнять свои общественные обязанности на втором месте у женщин. Кто из женщин хочет с этим поспорить? Вы можете, конечно, поспорить. Но от этого вам легче не станет. Потому что есть законы, от которых никуда не денешься. Вот. И если человек переворачивает эти две вещи, то результат не является хорошим. Например, человек выполняет свои семейные обязанности, очень хорошо мужчина, и плохо выполняет общественные обязанности. В результате количество праны в его разуме, в его уме не увеличивается. Эффекта нет. Если мужчина хорошо выполняет свои общественные обязанности, и на втором месте семейный, то есть он тоже хорошо их выполняет, но для него это на втором месте в жизни, то в этом случае у него есть много сил внутренних. Он сильный человек, он может горы свернуть. И семья от этого не страдает. Семьи тоже хватает, для семьи тоже хватает энергии. Женщины недовольны сидят, крайне недовольны тем, что я говорю. Вот. С другой стороны, если женщина очень сильно настроена на выполнение своих семейных обязанностей, и на втором месте для нее работа, то она в этом случае сильно чувствует себя в жизни. У нее есть сила, и она в том числе и на работу хватает. Мужчины задумались. Такова жизнь. Надо принимать особенности характера близкого человека, его наклонности, особенности. Это важно для хороших семейных отношений. Что делают аскезы? Ну, допустим, надо, во-первых, определить, где мало Сатурна. У каждого человека есть слабое звено. Мало Сатурна. Слабое звено. У одного, допустим, нет сил в работе. У другого мышцы не качаются. Он как бы качает мышцы, у него не качаются они, маленькие мышцы. Или, допустим, женщина занимается, допустим, аэробикой, а у нее все равно пузо так раздувается. Она занимается аэробикой со всей силы, но пузо раздувается все равно. Он не знает, что с ним делать. Вот. Или мужчина качается, качается, а у него нету мышц. Не идет энергия в тело. Вот. У другого, допустим, не хватает жизненной энергии в организме, жизненной энергии не хватает. В этом случае надо заниматься пранаямой. Если в теле энергии не хватает, надо заниматься гимнастикой, йогой, хатха-йогой. Хочу вам по секрету сказать, что у нас гиподинамичная жизнь, то есть мы двигаемся меньше гораздо, чем положено. Поэтому у каждого человека рано или поздно, с определенным возрастом, накапливается скованность в теле. То есть, как это определить, есть скованность в теле или нет? Возьмите такое простое упражнение. Сядьте, ноги перекрестите и попробуйте одну ногу забросить на другую. И вы увидите, что невозможно забросить. Но нога как деревянная. Это значит, что в ней есть скованность. Некоторые забрасывают легко, даже если они занимаются, они тренируют гибкость. а другие не могут, ноги как деревянные. Вот если тело как деревянное, допустим, человек не может нагнуться к носочкам, он нагибается так на 90 градусов и все. Все. Дальше не может. Или, допустим, он мостик пытается сделать, и у него только голова отодвигается назад. Больше ничего не отодвигается. Это значит, что старость пришла в его жизнь. Может быть, он молодой человек, ему 25 лет, допустим, но старость пришла в его жизнь. И это 100% факт. 100% факт. Вы думаете, старость это когда человек 70 лет, это старость? Нет, старость зависит от того, сколько Сатурна скопилось в какой-то части психики или тела человека. Это барометр старости. Допустим, если человек каждый день занимается хатха-йогой, он растягивает себе, ему тяжело, он кряхтит, скрипит, но он растягивает себе все тело. Он каждый день к ногам нагибается, назад нагибается, делает позу плуга, там, то есть назад ноги закидывает. Каждый день он борется вот с этой скованностью тела, борьба идет каждый день. В результате этого психическая энергия в теле двигается хорошо, и в результате все тело поддерживается в здоровом состоянии. Потому что почему здоровья в теле не хватает? Потому что где-то застревает психическая энергия. Она не распределяется по телу нормально. Допустим, если человек не ведет такой вот правильный образ жизни, он не делает эти упражнения статические, которые именно не динамические упражнения, они укрепляют Марс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот, в этом, когда человек делает такие упражнения, он становится активным, таким, раз, два, он пошел куда-то там работать, все, зарядку сделал. У него много энергии для того, чтобы двигаться, но здоровье не прибавляется. Здоровье прибавляется, когда человек делает статические упражнения. Он нагнулся и лежит, кряхтит в одном положении, потом его расслабляет, ему хорошо становится. И надо до этого расслабления дождаться. Допустим, вы сели, нагнулись к ногам. Первый этап – скованность. Она прошла, вы нагнулись больше. Второй этап – наливаются свинцом ноги, руки, все тело. Третий этап – становится невыносимо в этом положении. Хочется его сменить, надо ждать дальше. Четвертый этап – появляется ощущение, что как будто привыкаешь. И пятый этап – расслабляет, хорошо становится это настроение. Думаешь, Господи, как хорошо стало. Вот с этого момента можно закончить упражнение. Надо все пять этапов пройти. Если человек пять этапов не проходит, он не сможет быть здоровым. Потому что в организме каждый день должна энергия психическая восстанавливать свое движение. Допустим, если этого не происходит, то энергия старости накапливается в каком-то месте. Допустим, у кого-то в голове накапливается. У кого-то в голове. Вот, допустим, женщина запишет на втором ряду. Вот у вас в голове накапливается энергия старости, да? У вас много там скапливается энергии огня. То есть вам жарко в голове, а телу не так жарко, голове сильно жарко. Вы йогой занимаетесь? Нет. А почему? Потому что Олег Геннадьевич ничего еще не сказал, да? Зеленая ракета не выстрелила, да? Сейчас, видите, обратил на вас внимание, сказал, все, придется заниматься. Значит, снег в башка попадет. Больно будет. Вот. Кому-то еще что-то сказать? Не боитесь? У вас вот вы мотаете головой, у вас в голове скапливается энергия воздуха. Нет, вот рядом же, да. У вас в голове голова деревенеет, воздух скапливается. Напряжение скапливается в голове. Опять йогой занимался. У каждого свое что-то скапливается, делать одно и то же надо. Вот, понимаете? Действие одно и то же. У кого-то в голове скапливается, у кого-то в ногах скапливается, допустим. Вот молодой человек, допустим, сидит, а у него в ногах скапливается. У вас ноги как, гибкие, нет? Нет. А почему? Йогой не знаешь, о, молодец. Ведь я ведь вам говорю очень серьезные вещи, господа. Потому что, допустим, если в ногах скапливается, будет результат определенный. Начнут страдать вены, полезут вены, начнут суставы болеть. Ну, то есть реально большие проблемы. Вот. Скапливается в голове большие проблемы, в пояснице скапливаются большие проблемы. Как бабушка согнутая приходит к врачу, говорит, у меня спина болит, я не могу. Он говорит, согнитесь, бабушка, сильнее. Она сгибается, говорит, так больно? Нет, ну вот так ходите пока. Вас такой вариант устраивает? Лечение? Если не устраивает, значит надо йогой заниматься. Лучше сгибаться раньше, чем потом, на постоянку. Поэтому, если и так симптомы, то есть если деревенеет или жарко становится в какой-то части тела, или, допустим, тяжесть сильная, наливается тяжестью, то есть три стихии, которые в нашем организме и существуют, и все эти три стихии, они возникают в результате влияния Сатурна. Первая стихия воздуха, она создает напряжение. Человеку напряженно становится, ноги напряженные, живот напряженный. Живот напряженный, что с ним происходит? Спазмы. Человек приходит ко мне и говорит, у меня вот здесь болит, кишечник болит, спазмы. Означает, Сатурн скопился там, спазмы начались. Вот, дальше другой человек приходит, у меня, говорит, ноги что-то, суставы ломят. Сатурн скопился, спазмы. Холод в суставах скопился, это Сатурн так влияет. Третий приходит, говорит, у меня что-то здесь болит, здесь. Вот, это в спине скопился, значит, у третьего, четвертого в пояснице скопился, у пятого в голове. Спазмы, головные боли, мигрени. Сильно ломит голова, Сатурн скопился. Дальше, второе, энергия огня. Человек приходит, говорит, у меня грибок на ногах. Ноги чешутся постоянно, не знаю, что делать. Энергия огня скапливается. Неправильное движение опять праны в организме. Опять не хватает правильного распределения энергии. Или человек приходит, говорит, у меня что-то не могу, говорит. Говорит, что-то не могу, у меня постоянно что-то одно время, что-то постоянно каждый день семя терял, что-то сексом хотелось заниматься, теперь все кончилось. Сатурн скопился. Половых органов. Вот, дальше я сказал уже насчет живота. Когда огонь в половых органах, как бы, вот такие проблемы возникают. Когда огонь в животе скапливается, то у человека не крючит, у него просто ноет живот. Болит и болит, болит и болит. И это означает, огонь там скапливается, язвы возникают из-за излияния эрозии. Вот. Дальше гастрит с повышенной кислотностью, язва, скапливается огонь в животе. Дальше человек чувствует, щитовидку раздувать пошло, у него эмоции раздирают, это скапливается огонь в горле. И когда человек чувствует, что жарко постоянно, душно, душно, ему очень душно жить, значит в голове скапливается огонь. Теперь третья стихия – это слизь. Энергия слизи или воды скапливается в ногах, ноги отекать начинают, ноги полнеют. Женщина приходит, допустим, на прием к врачу. Я, говорит, хочу, чтобы у меня жир был в бедрах. Я хочу, чтобы у меня бедра были большими, а у меня голени большие, говорит. У меня в голенях жир скапливает. Я не хочу, чтобы он там скапливал. Вот. И врач говорит, ну, что вам сказать на эту тему? Ну, начните массаж ног, чтобы жир там не скапливался. Она массаж начинает делать, и он еще больше скапливается. Там обмен веществ повышается, он больше тоже скапливается. И он говорит, ну что вам сказать, не знаю тогда, что вам делать, просто живите с такими ногами и все. А надо делать упражнения вот эти вот, хатха-йоги, потому что энергия прана, когда проходит, пробиваются вот эти зажимы пранические, и естественным образом энергия слизи уходит из ног, и как бы ну, в них ни синтез чрезмерный не возникает. Дальше, когда энергия слизи скапливается в половых органах, то у человека возникают различные процессы, типа миомы, всякие опухоли, допустим, у мужчин это простаты, допустим, опухоль простаты, у женщин миомы. Это скапливается вот энергия слизи, вот эта вот вязкая, тяжелая энергия скапливается в половых органах. Если она скапливается в животе, вы знаете, что происходит. Раздувает человек. Вот. Если скапливается энергия слизи в грудной области, то человек начинает кашлять, начинает, у него астма возникает, постоянно кашляет. Вот. Если энергия слизи скапливается в голове, то у человека тяжесть постоянно была, у него повышается давление, начинает развиваться атеросклероз. Понятно? Система. И есть только один простой способ все это убрать. Это хатха-йога упражнение. Я не то, что я фанатик хатха-йоги, понимаете, я просто изучал эту тему и понял, что это так. Вы можете, конечно, другие варианты предлагать, но я знаю точно, что это так. Потому что все три типа энергии выравниваются, когда человек делает статические упражнения. Это очень важно знать. И самое тяжелое, что человеку в жизни можно, хочется делать, это статические упражнения. Это самая большая аскеза делать эти упражнения. Почему? Потому что человек хочет двигаться, он не хочет просто вот нагибаться и гнуться, гнуться дальше. Это очень тяжело психически, очень муторно, утомительно. Даже если женщина, допустим, достаточно гибкая, ей в одном положении долго лежать все равно тяжело. Ну, просто неприятно, она думает, зачем? И вот это неприятно надо преодолеть, потому что психическая энергия старости, она в чем заключается старость? Она сковывает определенное место и не дает его двигать. И когда человек пытается, допустим, растягивать это место, то вот эта энергия старости, она сначала идет в ум и говорит, перестань это делать, тебе некогда. И человек дальше терпит, терпит, допустим. И он побеждает старость таким образом в теле. Энергия старости уходит, начинает все двигаться нормально, и человек опять бодренький и здоровый. Аскеза. То есть это аскеза. Дает возможность преодолеть в теле проблему, телесную старость победить. Теперь есть праническая старость. Допустим, человек чувствует, что у него просто нет ощущения бодрости. Вот и некоторые люди чувствуют бодрость постоянно в жизни, а некоторые нет. Они чувствуют, что вот нет бодрости, нет ощущение, что я как будто бы крепкий, сильный такой, нет такого ощущения. Человек чувствует, что как будто бы у него что-то вот, нет такого вот ощущения, что он выспался, ну как бы, что он бодренький такой, хороший. Хорошо ему как бы жить. Может быть, он может работать, нет проблем. Может он, допустим, гири таскать, но вот ощущения свежести, бодрости внутри нет. Какая-то тяжесть или жар в теле, или, допустим, вялость, но нет свежести. Нет свежести, бодрости. Это значит, что прана, движение жизненных потоков в организме нарушено. Для того, чтобы восстановить прану, существует такая гимнастика, называется пранаяма. Это дыхательное упражнение. Человек просто дышит, стоит и дышит. Некоторые думают, вот дурак, ведь всегда человек дышит, зачем еще дышать? Вот искусственно, зачем дышать? Для того, чтобы пробивать каналы пранические. Когда у человека они забиты, ему очень трудно дыхательными упражнениями в принципе заниматься. Ему кажется, что это пустая трата времени. Он встает, ему говорят, надо сначала низом живота вдохнуть, потом серединой, потом верхом живота, потом грудью, и потом выдыхать опять так же постепенно. То есть есть две школы. Одни выдыхают, начиная с груди, другие выдыхают, начиная с низа живота. И так далее. Но это и не имеет большого значения. Имеет значение то, чтобы вы поняли, что когда человек прана старости скапливается, энергия старости скапливается в пране, и у него как бы вялость, муторность, жар в теле, то ему очень трудно заставить себя заниматься дыхательными упражнениями. Он начинает ими заниматься, он думает, ну что-то не хочу, не мое это. Понимаете, ему трудно. Ему сесть, допустим, там, допустим, умственную работу сделать, нет проблем. Но вот дышать ему трудно. Это значит, что прибьет его как раз через это, через дыхание. Через вялость его прибьет судьба. Если человеку трудно делать упражнения хатха-йоги, все сковано тело, значит судьба прибьет его через тело. Если человеку, допустим, трудно делать, дальше мы идем прана, мы поняли, что такое прана, дальше есть чувство. Чувство. Чувство это щупальце ума. Если, допустим, плохая карма в чувствах скапливается, а в основном это бывает у женщин, чаще всего у женщин. Какая часть кармы в чувствах скапливается, человек чувствует себя неудовлетворенным. Ему ничего не нравится, ему все плохо. Муж, допустим, с работы приходит, он смотрит на него и говорит, ну что ты опять, что тебе надо, ну что с тобой? Она говорит, мне плохо, все плохо. Вот. Она не знает, что ей делать, ей плохо. И она говорит, ты меня уже достала, все. Я не могу так жить. Почему тебе все время плохо? Всем хорошо, а тебе плохо. Это специфика женской психики, то есть со временем у женщин в психике в чувствах скапливаются или огонь, или воздух, или слизь. Если у них огонь в психике скапливается, она очень раздражена, обидчива и все обижает. Муж, допустим, не так посмотрел, она все обиделась и плохо стал. У нас на него не смотрит, не разговаривает. Или, допустим, она, допустим, муж мимо проходит и не посмотрел, все, плохо, как бы, опять плохо. Допустим, подошел, сказал не то слово, опять плохо, вот, и так далее. Ну, то есть много огня в чувствах скопилось. Может скопиться холод. Муж подходит, говорит, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь? Он говорит, я не знаю. Ты меня любишь? Я не знаю. Ну, ты хочешь, мы в кино, может, сходим? Я не знаю. Кушать хочешь? Отстань от меня. Такая ситуация. И он такой, не знаю, что делать. Потому что чувство мужчины сильно зависит от чувственной жизни женщины. Вот какое настроение у женщины, такое будет у мужчин. Поэтому он бесится. Он женщине плохо, а мужчина бесится. И все дети тоже ее дергают, все подходят. Все хотят, чтобы чувства у нее нормально работали. А она не может. Мне заклинило. Вот, в чувствах. Сатурн заклинивает чувства у женщины. Или накапливается в них слизь, вот эта энергия тонкой слизи в чувствах. И в результате она начинает плакать. Она сидит и плачет просто. Муж приходит, что-то не так? Все так. Может быть, ты голодная, сытая. Ты куда-то хочешь? Никуда не хочу. И сидит, плачет. Или, допустим, она плачет, то есть иногда она вот так плачет само по себе, иногда женщина плачет, потому что она считает, что ее обижают. Допустим, муж с работы пришел на 5 минут позже, она села плакать, все, муж меня не любит. То есть чувство скопилось вот этой энергии слизи, и женщина хочет плакать. Что делать? Есть? Женщины некоторые говорят, есть надо. Но если дверь большая, то можно есть. Надо дверь померить. Просто если большая, можно есть. Вот. Один вариант есть по вечерам. В чувствах энергия плохая скапливается вечером. Поэтому женщины клюют, подклевывают по вечерам. Холодильничек там туда-сюда. Тюк-тюк-тюк. Что-нибудь в рот, чтобы все нормально с чувствами было. Подклевывают, бегают. Вот. И чирикают по вечерам, потому что как можно чувство удовлетворить двумя способами? Надо поклевать в холодильнике, что-то найти, или чирикнуть по телефону. Поэтому женщина чувствует плохо, но не заснул. И на раз телефончик, чирик-чирик-чирик с кем? Болтает стоит. Муж говорит, слушай, у нас там что есть, покушать есть что-нибудь в холодильнике? Она, сейчас, погоди, не мешай. Чирик-чирик-чирикает. Он говорит, ну я жрать хочу. Вот. Кстати, чирикает. Вот, не дает. У меня в чувствах скопилась проблема, и надо чувство как-то расслабить. Что делать? Чувство, в чувствах, что прана пошла, жизненная энергия, что надо делать? Йогой заниматься, пранаямой. Какие еще варианты? Подышать. Обязанности выполнять. Чувство к его... Чувство в уме, когда скапливается плохая психическая энергия, чтобы ее преодолеть, человек должен учиться любить близких людей. Надо учиться выполнять свой долг перед близкими людьми. Женщине тяжелее всего что сделать? Сделать смиренный вид. Смиренно себя вести с мужем. Женщине тяжело служить, заботиться о муже. Да, женщина выполняет свои обязанности в доме, она бегает, шустрит, там что-то делает, она естественным образом свои чувства поддерживает в состоянии счастья. Если она смотрит на квартиру,
надоело все.
Вот, то есть это значит, значит счастья не будет. Счастья не будет, будет еще хуже. И вот когда надоело все, вот именно в это время надо опять греметь кастрюлями идти. И надо просто это делать аккуратненько, нежненько по отношению к самой себе. Когда человек постепенно, ему он пробивает чувство, ему тяжело, но он когда заводится, потом становится легче. Самый лучший способ активизировать чувства и делать их счастливыми – это молитва. Или повторение «Я желаю всем счастья». Когда человек это делает, у него чувства восстанавливаются, ум восстанавливается, и все становится хорошо. У мужчин чаще всего плохая прана скапливается не в чувствах, а в уме. В результате у мужчин есть три варианта. Или психика напрягается, он приходит с работы такой, напряженный вид. Ему, чтобы расслабиться, надо телевизор смотреть, пиво выпить. Вот, телевизор смотреть раз вариант, пиво выпить два вариант, третий вариант пойти поиграть в домино или в игровые какие-то автоматы, вот, чтобы расслабиться, снять напряжение. А, четвертый вариант начинает приставать к жене, чтобы расслабиться, она его должна расслабить. Вот. Пятый вариант это просто тупо лечь. Смотреть в потолок. Но это редко бывает у мужчин. Значит, бывает это тяжелый случай. Значит, есть единственный вариант, как расслабиться. Надо приходить домой и начинать уделять время семье. Надо заботиться о детях, заботиться о жене. Вот. Прийти, поставить под теплый душ, чтобы психика немножко успокоилась. Дальше чуть-чуть перекусить и начать думать о жене, о детях, занять, допустим, семью в каком-то позитивном духовном процессе. Допустим, вечером перед сном можно почитать о жизни святых. Обязательно это надо делать все вместе. Надо садиться все вместе и читать. Мужчина, допустим, читает или женщина читает, у кого силы больше осталось. И все слушают. В это время общая атмосфера улучшается, и умственная деятельность, чувственная, пробивается плохая карма. Все начинают думать хорошо друг о друге, и ну, хорошая судьба в этой семье процветает. Если общей никакой деятельности нет, семья не собирается, они друг друга не любят, не заботятся друг о друге, нежно не беседуют друг с другом. Это значит, что скапливается плохая энергия в уме у мужчин и в чувствах у женщины. Когда скапливается огонь в уме у мужчины, он становится глебливым, он приходит с работы. Такой смотрит. Жена говорит, кушать будешь? Буду! Вот. То есть, ну иди кушай, садись за стол. Он садится за стол, как он ест в этом случае, если у него в уме скапливается огонь. Он такой берет ложку такой. И глотает быстро очень. Вот так он ест. Значит, огня много в теле скапливается, в уме много огня скапливается. И все же недовольный вид такой. И он постоянно всех обсуждает, приходит с работы, начинает разговаривать, всех злиться, все плохие, вся плохая, страна плохая, вся плохая, вся. Вот, постоянно злится. Если у человека скапливается слизь, психически у мужчины, допустим, к концу рабочего дня, он приходит и тупеет, становится тупым совершенно. То есть жена ему говорит, как у тебя на работе? Он смотрит на нее, хорошо. Может, есть какие-то проблемы? Нет. То может, что-то хочешь? Ничего не хочу. Ну, что я для тебя могу сделать? Отстать от меня. То есть у него скапливается в слизь, он тупеет, то есть он ничего не хочет. Он садится и смотрит телевизор, да. Она говорит, о чем передача? То есть он ее не слышит, не видит. Ему по барабану, что там говорят вокруг. Энергия такая, слизи скапливается в жизни человека. И Все три вида энергии преодолеваются, умственные энергии преодолеваются выполнением своих обязанностей. Когда человек приходит домой, он заботится о детях, заботится о жене, он думает о близких, занимается духовной практикой с ними, там, очищает свой ум рядом с ними и так далее. Тогда у него ум освобождается от зажимов психических, ему становится к вечеру хорошо, спокойно, легко. Он может всех простить, обо всем хорошо подумать и сладко заснуть. Человек, когда так себя ведет вечером. Вечернее время предназначено для очищения ума, для того, чтобы семья была счастливой, предназначена. Женщины смотрят на меня такие. Дураку своему приду домой и скажу об этом. Вот как раз этого делать не надо. Потому что если вы видите, что мужчина не заботится о семье по вечерам, значит вы позаботитесь сами о нем. Начните раскачивать его психику, раскочегаривать постепенно. Ему понравится быть рядом с вами вечером. Если вы будете его тыркать по вечерам, то еще хуже будет. Надо наоборот как бы вовлечь его в позитивный процесс, чтобы ему хорошо стало рядом с вами. И как лечится разум, накапливается в разуме. Если в разуме накапливается воздух, энергия воздуха, то человек становится очень... Его воля становится очень инертной, он не может себя заставить что-либо сделать. То есть он вот что имеет привычку какую-то, такую он делает в жизни, но новое ничего не может поменять. Он становится очень инертным, психика, если у человека в разуме накапливается воздух. И мы замечаем, что к старости люди становятся очень инертными. Им очень трудно что-либо объяснить. Им нужно, у них есть какие-то свои правила жизни, они ими живут, у них инертность накапливается внутри, и они ничего не хотят нового принимать. Признак накопления в разуме энергии воздуха разрушительного. Вот. Дальше, если огонь разрушительный в разуме накапливается, то человек становится очень увлеченным чрезмерно чем-то одним. То есть его переклинивает на что-то. Ну, то есть он, допустим, сидит целыми днями в домино играет, допустим, целыми днями. То есть его заклинивает на чем-то одном. Это значит, в разуме огонь накапливается, и он начинает квасить целыми днями. Огонь накапливается в разуме. И если в разуме накапливается энергия слизи, то человек полностью теряет волю. То есть он как бы, как тряпка становится, очень разбитым по жизни. Ничего вообще делать не хочет. Просто разбитый, несчастный человек, все. Поэтому для того, чтобы очистить разум, единственный способ очистить разум – это молитва. Ну, действие звуком, повторение каких-то, допустим, имени Бога, молитвы какой-то, настроя какого-то. Другого способа очистить свой разум нет. Только молитва может очистить разум человека. И дать ему возможность энтузиазм испытывать в жизни. И быть очень смиренным, доступным для других, готовым к переменам, готовым к тому, чтобы победить свою судьбу. То есть действие в разуме таким образом осуществляется. Есть два способа выйти из критического состояния, в которое человек попадает в результате неправильного понимания своей жизни. То есть часто люди потребительски относятся к жизни. Они думают, а почему это у меня сковывается тело, что за фигня такая? То есть и начинают уповать на судьбу. Или говорят врачу, к врачу приходят и говорят, вот тебе 50 рублей, чтобы у меня тело не сковывалось. То есть, понимаете, то есть такой потребительский подход к жизни. Они думают, что вот кто-то может им помочь в этом. Но на самом деле тело сковывается, это Сатурн чему нас учит? Сатурн нас учит аскезам. Мы должны научиться быть аскетичными в жизни. Мы должны учиться побеждать старость, понимаете? В этом заключается учеба Сатурна. Он очень суровый учитель. Он учит через страдания человека. Вот. Если человек не работает над своим телом, йогой не занимается, то тело заклинивает в какой-то момент. Печень отваливается, желудок отваливается, нога отваливается, голова отваливается. Все, что перегружается, все отваливается, понимаете? Если у человека критический момент с праной наступает, он лежит, не может встать, у него теряется возможность быть здоровым. Вот. Если перегрузка наступает в уме, то человек таким образом сходит с ума, то есть у него крыша съезжает, он теряет возможность нормально жить, у него нарушается сон, у него нарушается возможность адекватно воспринимать мир, нарушается память, нарушается возможность думать. Он говорит, я ничего не соображаю, ничего не соображаю. Ко мне, допустим, приходит человек, ничего не соображаю вообще, не знаю, как думать. И вот так накапливается в уме, значит. Кстати, еще есть одна аскеза, которая освобождает ум от энергии Сатурна. Выдохните, сейчас скажу что-то сложное. Расслабьтесь. Сложная сейчас информация будет. Надо перестать есть мясо и рыбу. Расслабьтесь. Это правда. Я сейчас объясню, почему. Потому что мясо и рыба, она не соткана из энергии насилия. То есть психически, физически это продукт полноценный, богатый белками, жирами, витаминами и так далее. Хорошая вещь, практичная, физически. Но психически что это такое? Это истерзанное тонкое тело убитого животного, абсолютно насильственной смертью. Тонкое тело выходит из грубого тела в момент смерти, насильственной. И в нем находится очень сильное ощущение несправедливости. Этим ощущением несправедливости пропитывается кусок мяса. Человек его ест, и что происходит с ним? Физически он становится сильнее. Он мясо ест, у него физически крепче, все становится хорошо. Чувствует, хорошо. Вот. А психически энергия насилия входит в ум. И уму тяжелее работать. Когда человек ест мясо, ему тяжелее. Его ум становится нагруженным. И, допустим, сейчас я, допустим, могу лечить практически на 90% злокачественной опухоли, даже с метастазами. Главное, чтобы человек еще не лежал уже вот так в постели. Если он двигается, ходит живой, то мы можем вылечить практически любого человека со злокачественной опухолью. Практически любого. Вот. Но есть одна проблема. Не любой человек может отказаться от мяса и рыбы. И мы вот лечим, ставим камни, все должно рассасываться, нифига ничего не рассасывается. Потому что втихаря он подъедает мяско. Приходит, морда слащавая, мясо ел, нет, опухоль не рассасывается. И что действует в этом случае? Есть только один способ, как человеку сказать, чтобы он не ел. Допустим, я говорю, у вас весенняя одежда есть? Он говорит, ну конечно, есть. Вот, а пальто есть весеннее? Он говорит, пальто нет, надо купить. Я говорю, можете не покупать, вам не понадобится. Человек говорит, почему? Я говорю, потому что у вас опухоль прорастет в желудок через 2 месяца, там будет дырка, и вы умрете. Он говорит, ну вы же меня лечите. Я говорю, ну вы же жрете мясо, простите за выражение. И он говорит, откуда вы знаете? Я говорю, потому что у вас опухоль-то не рассасывается, что тут знать? Так все понятно. И он сразу думает, да, репу чешет, думает, о, вот ты какой северный олень. И начинает бросать мясо сразу резко. Потому что его пробивает. Потому что хуже, чем смерти, нет информации, правильно, для нашей жизни. Умирать никому не хочется. Еще одна штука, которая не дает вылечить опухоль, это курение. И другая штука – это спиртное. Если человек выпивает или курит, невозможно вылечить. Потому что спиртное накапливает опухоль в опухоли энергию жара. А курево накапливает в опухоли, накапливает агрессию, злобу. То есть она начинает расти со злобой. А мясо просто делает ее сильной, такой крепенькой, такой здоровенькой. Вот. Вот так вот действует на опухоль мясо. Когда человек ест мясную пищу, он копит в себе энергию насилия, деструктивную силу, которая разрушает его судьбу. Эта деструктивная сила может действовать по 3 направлениям. Первое направление, она может действовать на его окружение. У каждого свое направление в жизни, кстати. А человек ест мясо, и у него усиливается 1 направление. Один человек ест мясо, и у него накапливаются враги в жизни, все больше и больше врагов. Он уже не знает, что с ними делать, как закон подлости какой-то, все его ненавидят. Вот, потому что энергия ненависти идет в людей от него и скапливается в отношениях. Первый вариант. Второй вариант. Энергия ненависти скапливается в уме у человека. И он начинает на всех злиться, ему тяжело жить становится. и он плохо себя чувствует психически. И третий вариант, энергия насилия скапливается в теле. Причем в вполне конкретном определенном месте. И в результате там начинает злокачественная опухоль расти. Понимаете? Это действие происходит от мяса. Вам понравилось объяснение? Ну, вы просили лекцию по Сатурну, я вас переспросил несколько раз. Потому что это самая тяжелая тема. Это все равно, что фильм ужасов просить. Лекцию про Сатурн, это все равно, что фильм ужасов хотим посмотреть. Сейчас будет фильм ужасов, приготовьтесь. 2,5 часа, кстати, хорошо сделали, что поменьше. Сколько сейчас времени? 15:08, надо часы перевести еще. Давайте всем счастья, говорит, желать все. Давайте заканчивать забрать. Значит, дальше. Следующее. То есть вот эти, когда все вещи соблюдать, человек может вылечиться от рака, и это 100% практически, 90-100% гарантия. Практически всех рассасывается. Таким образом, как бы жизнь человека можно спасти. В любом случае можно спасти, если он не сделает против себя какие-то поступки тяжелые. Есть еще одна вещь, которая уничтожает судьбу человека, это ненависть. Когда человек ненавидит кого-то, пусть справедливая ненависть, все равно он уничтожает свою жизнь. Так человек рушит свою судьбу. Значит, таким образом, мы должны понять, что Сатурн с нами не шутки шутит, что это серьезная планета, она управляет старостью человека, то есть старение его, это функции Сатурна, он как бы старит человека Сатурн. Если человек не выполняет одну из этих функций, 5, которые я перечислил, то старость приходит как раз через это место, которое он, ну, в чем он не делает, что он не делает. Ну что может прану, еще психическую энергию поднять? Дыхательные упражнения раз, прогулки на свежем воздухе или просто прогулки. Каждый человек должен гулять, ну двигаться в день, хотя бы 3 километра надо проходить, куда-то ходить надо. Если у вас работа, допустим, на 3 километра от дома, это благословение. Надо каждый день на работу ходить пешком, обязательно. Это очень важно. В этом случае вы будете, ну, физически, ну, как бы, ощущение бодрости вам гарантировано, потому что вы будете идти дышать свежим воздухом. Некоторые люди думают, что свежего воздуха нет, что все загажено, отравлено, что дышать нечем, и по улицам бегать нельзя, надо бегать в лесу. В этом только есть очень маленькая доля правды. Почему? Потому что, вы поймите, проблема не в том, что у нас атмосфера загажена газом находится там, или там токсины какие-то в воздухе. Проблема заключается в том, что у нас не хватает энергии Сатурна, чтобы очищать организм. Понимаете, допустим, у вас токсины скапливаются в теле. Но если вы, допустим, делаете хатха-йогу, то они также быстро из тела и выходят. Они не могут скапливаться, если вы не даете им скапливаться. Понимаете, у меня один родственник жил в Чапаевске. Чапаевск — этот город, в котором вообще дышать невозможно. Там химзавод, и он постоянно выбрасывает газы, и люди, которые там живут, они привыкают, но если человек приезжает, он не может дышать. То есть там реально просто стоит смог постоянный вот этот вот. И он прожил до 70 лет, и нормально, все классно, даже 70 с лишним лет прожил. Почему? Потому что... И нормально. Вот. Почему? Потому что он жил правильной жизнью. То есть он делал все как надо в жизни. И поэтому он, даже живя в газах, он не заболел. Понимаете? Вот. То есть не надо думать, что из-за того, что экология отравлена, мы не можем быть здоровыми. Это полный бред так думать вообще. Если человек бегает на улице, допустим, пускай в городе, он ходит пешком, допустим, каждый день на работу, он дышит вроде бы загазованным воздухом, вдоль дороги идет, но все равно газы эти, токсины в его организме не накопятся, это гарантия полная. Я в центре Москвы живу, знаю, что это такое. Там загазованность 5 раз больше, чем у вас здесь, не волнуйтесь. И я чувствую себя хорошо, я хожу по улице вдоль центральных дорог, и нормально, я чувствую себя хорошо. Почему? Потому что организм очищается постоянно. Если он активен, он очищается. Понятно, да, идея? Следующий момент важный, для как можно поддерживать себе бодрость, это надо обязательно быть в лесу, хотя бы раз в неделю, раз в месяц гулять в лесу, хотя бы час или два, и просто расслабленно думать о чем-то хорошем, гулять в лесу. Это очень сильно помогает человеку восстановить силы, потому что деревья очень сильно пропитывают праны. У каждого человека есть то дерево, которое очень сильно помогает ему жить. И в принципе, это можно экспериментально определить, вставая к деревьям затылком, сзади вставая к одному, ко второму к дереву. На это просто надо день потратить. Встал, 10 минут постоял возле одного дерева. Чувствуешь, тяжело становится. Тяжело. Не твое дерево, дальше пошел. И если ты чувствуешь легкость, свежесть, так расслабляет, хорошо становится, бодро, свежо, хорошо, расслаблено, и как бы ничего не напряжено внутри, и такой полный покой, это значит, что это твое дерево. 10 минут надо стоять, и вот такое. Чем больше стоишь, тем лучше становится. Значит, твое дерево. Постоять еще минут 20 возле него, и вы видите, что ничего не меняется, хуже не становится. Становится только лучше. Это значит, что вы нашли свое дерево. Вот грибы ходите и ищете по лесу. Вместо того, что грибы искать, которые являются отравой. Грибы – это отрава. Найдите свое дерево в лесу. Почему грибы – отрава, сейчас объясню. Потому что грибы – это паразитическая форма жизни. То есть они постоянно сосут что-то из окружающего пространства. И они сосут не как растения сосут свет, они сосут падаль. Понимаете, они питаются падалью, грибы. Как одна женщина, вегетарианка, сказала: «Вы знаете, я научилась благостные грибы выращивать, очень хорошие». Я говорю: «Очень интересно посмотреть, как их выращивать». Я пришел к ней домой. Она выращивает вешенки. Она показала мне. У нее висят такие тюки с семечками. Семечки. Кожура от семечек. Плюс какой-то там наполнитель, она это постоянно водичкой поливает. И все это покрыто густой плесенью. От нее вонь идет, от этой плесени. И из этой плесени растут вешенки. Она говорит: «Видите, все благостно». Я говорю: «Вижу, да, очень благостно». И вот грибы, эти вешенки, они питаются плесенью, которая возникает, как бы развивается на этой скорлупе от семечек. Такой благостный способ. Как можно за шампиони и ньоны выращивать? На гнилых бревнах, точно так же, гниль сосут из бревен. И таким образом этот благостный продукт возникает. У меня у одного знакомого мама работает в санэпидемстанции в Краснодарском районе. Там очень большое, много лесов, грибные леса. И грибов немерено просто в лесу. И она говорит, что каждый год 4, 5, 6 семей умирают просто полностью, всей семьей. И не умирают они ни от поганок, ни от мухоморов. Они умирают от простых, нормальных, съедобных грибов. В чем причина заключается? Причина заключается в том, что если, допустим, гриб растет на каком-то месте, в котором находится плохая зона, то у него накапливается смертоносная энергия внутри. То есть, что гриб сосет, такой он становится, чем тем накапливается. Если, допустим, они срезали, допустим, грибницу в таком месте. Одной грибницы достаточно, чтобы всем отправиться на тот свет. Поэтому самое лучшее спортлото в жизни – это кушать грибочки. Самое лучшее спортлото. И белый гриб, и фадосиновик, и подберезовик – все. Я не против грибов как таковых, они ничего плохого не делают, это просто рискованная пища, понимаете, они реально создают угрозу неожиданной смерти. Смерть – это отравление. Ну ладно, дальше поехали. Травы не успели. Травы – это самая лучшая пища, травы. Просто травы-то бывают разные. Допустим, пациент к врачу приходит, и врач говорит: «Вы как лечитесь?» Он, пациент, говорит: «Певочками». Он говорит: «Вы травку попейте». Ну, травка-то бывает разная, господа. Надо же это изучать. Допустим, травки, специи – это очень полезная пища. Но надо изучать. Но это не тема сегодняшней лекции, я не буду отвлекаться. Значит, если говорить о Сатурне, то следует понять, что свежий воздух. То есть, если вы, допустим, нашли свое дерево, то надо взять летом, весной, допустим, взять маленькое это деревце, выкопать из земли и посадить у себя дома. Любить его, заботиться за ним, ухаживать за ним. И давать ему достаточно света, чтобы оно росло. И поставить его возле своей кровати. И когда спать ложитесь, чтобы в голове это деревце росло, вот вы будете чувствовать хорошо себя. Будете высыпаться, чувствовать бодрость после сна. И у вас будет защита психическая сильная. Вы не будете чувствовать, что ночью как бы на вас кто-то нападает там, и так далее. Такой способ лечения очень сильный. Я изучал этот метод, разработал его, изучал, он очень эффективен. Он восстанавливает силу Сатурна в человеке. Другая методика связана с деревьями, более сложная. И в принципе, я вам дам на следующей лекции завтра основные моменты лечения ветками деревьев. Я вам расскажу, какие болезни можно какими ветками лечить. Но вам трудно будет самим подобрать схему, иногда это трудно. Но в целом уникальный, мощнейший метод лечения. Лечение ветками деревьев для меня на втором месте после камней. Хоть это простой метод, ветки везде растут. У нас можно сорвать, допустим, в Америке, если вы веточку сорвете, будет штраф $300. Любую в городе веточку, любую просто срезайте. Милиционер подходит, $300 штраф, нельзя веточки срезать. А у нас режь сколько хочешь, никаких проблем. Вот. И ветки — это уникальная вещь. Но что-то я вам сегодня скажу. Если у вас возникла любая вирусная инфекция, ОРЗ, ОРВИ, там, ну, как это определить, что инфекция возникла? Человек чувствует, что у него тяжесть в голове появилась, слабость психически, физически работать очень тяжело, и у него потом к концу дня или на следующий день начинают слезиться глаза, и появляется в носу заложенность небольшая. Это значит, что он подцепил вирусную инфекцию. Полет нормальный. Что делать? Я вам сейчас объясню уникальную методику, которая помогает всем. Танцуют все. То есть берется два варианта. Или ветка елки, а у вас еще пихта есть, третий вариант. Ветка елки, ветка пихты или ветка сосны с иголками. Небольшая веточка с иголками. И нюхается. Левой ноздрёй, правую ноздрёй затыкаете, нюхаете левой. Если запах легкий, свежий, приятный, прохладный, это значит, что эта ветка вас вылечит от гриппа. Ну, обычно из трех бывает свежий, приятный, прохладный только одна. Одна какая-то ваша. Или елка, или сосна, или пихта. Можно елки, две есть варианты. Зеленая елка и синяя. Можете оба понюхать оба варианта. Ну, то есть вот такие варианты. Потом, если какая-то, допустим, вам подходит, какая-то ветка, дальше делайте очень простую процедуру. Берите маленький кусочек ветки и привязывайте себе на запястье, вот сюда вот, на запястье, или на лодыжку, спереди тоже, в куске ткани. Берете бинт, заворачиваете, чтобы она не кололась, и привязываете. Не думайте, что она через бинт не будет действовать. Как только вы привяжете, пройдет 15 минут, у вас заложенность в носу, в голове сразу тум. И проходит. И нет. Правая рука, правая нога. Именно в момент, когда грипп есть. Потому что если вы то же самое сделаете, если его нет, у вас будет перегрузка. Но если грипп начался, вы чувствуете симптомы, вялость, слабость, тяжесть, слезится глаза, нос заложен. И как бы такую муторность, тяжело что-то делать, такое муторное состояние наступило. Это значит, что грипп начался, и надо ставить, если тем более температура началась, уже сопли текут, слезы текут, надо, значит, ставить елку-сосну. Что-то одно из двух. Две вместе не надо ставить, надо выбрать и ставить только одну. И носить постоянно, днем и ночью, постоянно носить, раз в сутки менять полностью на свежую ветку. И все, как только вы поставите, у вас не будет никаких симптомов гриппа. Они закончатся. И через 2-3 дня у вас полностью грипп проходит, ничего не остается. А если вы вовремя поставите, то за один день может пройти. На всякий случай можно поносить 5 дней, чтобы уж наверняка, чтобы не опять не начало. И это происходит в 100% случаев. Если у вас вирусная инфекция, 100%, если вы правильно себе ветку подобрали, вы точно вылечиваетесь. Если, допустим, поставили какую-то ветку, не действует, через 2 часа лучше не стало, значит, другую ставьте. Пробуйте все три варианта, если так по запаху не смогли определить. У нас в Москве появилась уникальная методика лечения всех видов вирусных инфекций. Всех абсолютно. СПИД, вирусный гепатит С и любой вирусный гепатит. Герпес, в том числе половой. Там, дальше это вирус папилломы и грипп. Все это лечится двумя камешками, там два или четыре. Белые кораллы. Белый коралл подбирается индивидуально, убивается вирус с помощью этого подбора. Нам нужно работы, всего 15 минут работы и 2 часа наблюдения за человеком, чтобы понять, что мы сделали все правильно. Камни носятся на указательном безымянном пальце правой руки. Сами вы себе подобрать этого не сможете, это невозможно. Надо очень точно квалифицированная работа. Человек ставит на два пальчика, допустим, по три белых коралла на оба пальца, и он вылечивается от СПИДа. Нормально? Ну вот, если знаете, у кого-то есть проблемы. Допустим, если у него есть деньги, может полный курс пройти. Это будет стоить порядка 40-50 тысяч рублей. Ну, много камней навесим, ему будет хорошо сразу. Если денег нет, пускай приезжает на поезде на один день со СПИДом. Мы ему поставим по 3 коралла, и он заплатит $300. Это сколько? А? 10 тысяч. Но если и совсем денег нет, по одному поставим, 3 тысячи заплатит. И все равно ему лучше будет, он все равно может даже вылечиться. Понимаете? То есть это реальная помощь, которую мы можем оказать за один день такому человеку, тяжелому больному. Нет, вирусный гепатит С. Я сказал, все вирусные заболевания мы лечим полностью, ничего не остается. А? Да, на сайте заходит tarsunov.ru и там всю информацию находит. Вот, то есть... Давайте не будем сейчас все болезни объяснять. Я вам просто почему сказал об этом, потому что к слову. Не будем сейчас о всех болезнях говорить. Мы многие болезни лечим, но я вам сказал то, что вот уже 100% гарантия есть в чем. Значит, дальше поехали. Итак, деревья могут улучшить состояние человека, связанное с Сатурном. То есть деревья, они неподвижно стоят. Это самая большая аскеза, быть неподвижными. И поэтому в них очень сильная энергия Сатурна, в деревьях. И поэтому любая сатурнианская проблема лечится деревьями. А какие проблемы Сатурн делает? Проблемы с суставами, проблемы с позвоночником, проблемы с костями, проблемы с нервной системой, проблемы с кишечником. Все эти проблемы связаны с влиянием Сатурна. И все они лечатся деревьями. Если просто найти свое дерево, допустим, у тебя больные суставы, просто пошел в лес и прислоняешься к дереву, к одному, второму, третьему, четвертому, пятому, и нашел, почувствовал себя лучше рядом с деревом. Посадил рядом с постелькой и просто спать, ложишься вечером с этим деревом. Все, сустав вылечится. Через 2-3 месяца ты будешь бегать уже, все. Такая сила деревьев, такая огромная сила в них заложена. Они лечат старость человека. То есть лечат вот это скопление плохой психической энергии. Береза, осина, осиновый кол, то есть, ну, менять, конечно, Ну, вы не зря сказали, березы вы рощу, вам березы подходят. Но вы еще проверьте, постойте получше. Я вижу береза, как бы два варианта, береза или ирга, есть такой куст ирга. Знаете, у вас растет? Ну да, вот иргу попробуйте, березу, два варианта, что-то вам подойдет. Не надо говорить о мне, пожалуйста, расслабьтесь все. Ей повезло просто. Всем остальным не повезло. Все, дальше слушаем лекцию. Значит, очень важно понять, что Сатурн — это планета, которая уничтожает счастье жадного человека. Есть разные враги человека, мы вчера об этом говорили, но каждый враг связан с какой-то определенной планетой. И жадность человека, когда человек жадный, то счастье его разрушается с помощью Сатурна. То есть как Сатурн разрушает счастье человека? Он ограничивает его свободу. Когда человек попадает в места не столь отдаленные, особенно для Омска, то это значит, что Сатурн им на нем поставил маленький крестик. Чуть-чуть так, понимаете? То есть ограничивать свободу не означает в тюрьму попадать. Ограничивать свободу означает, женщина не может выйти замуж, мужчина не может устроиться на работу, человек не может, допустим, найти себе друзей. Ну, то есть все вот эти влияния такие непреодолимые, человеку трудно что-либо в жизни сделать, допустим. Ему очень трудно работать, в принципе. Он приходит на работу, ему тяжело работать. Он работает, ему тяжело. Всем, допустим, все там летают, всем хорошо, ему очень тяжело работать. Влияние Сатурна. Это действует только Сатурн так. Он ограничивает человеку какие-то возможности в жизни. И это является серьезным наказанием с прошлой жизни. Это не в этой жизни вы в чем-то виноваты, а в прошлой жизни. Почему, допустим, человека нет силы работать? В чем проблема заключается? Проблема в том заключается, что человек скопил денежки, допустим, купил себе вторую квартиру и сдал ее. Денежка капает, идет. Он думает, хорошая жизнь у меня. И он на Майами, допустим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На денежке, которая с квартирой на Майами. Допустим, в следующей жизни тю-тю, наступает тю-тю. Что, в чем выражается тю-тю? Сил работать нет. Работать не хотел, значит не будешь работать. Все, нет сил работать, человек не может работать. На Майами вся сила кончилась работать, расслабился. Люди по-разному расслабляют. Расслабляются. Я, допустим, когда на Иссык-Куле был, я там видел золотых рыбок. Да. Так вот, мне повезло. Потому что я когда утром ходил купаться, там люди, они отдыхать приезжают, совершенно в пьяном угаре находятся. И так как там вышки есть, и там вода то прибывает, то отбывает. И там ныряют люди, ныряют. В пьяном угаре, там вода прозрачная, на 3 метра видно так же, как на 1 метр, и невозможно определить глубину. И человек ныряет и сворачивает себе шею. И потом подплывает к бережку, и золотая рыбка лежит такая утром. Я прохожу, смотрю, золотая рыбка лежит. Так раза 3 золотых рыбок видел. Люди приезжают отдохнуть на букву «З». Зачем они туда приезжают? Потому что Господь не любит такого отдыха. Нажраться и нырять, понимаете? Господь не любит такого отдыха, потому что человек теряет жизнь от этого всего. Это тоже влияние Сатурна. Отдыхать надо в радости, а не в пьяном угаре. В этом идея заключается. И надо понять, что жадность человека, она наказуема и очень серьезна. Потому что когда у человека есть два варианта в жизни. Или любить труд, с любовью трудиться, или думать о деньгах в это время, о том, сколько ты заработаешь. Когда человек думает о том, сколько он заработает, его судьба начинает сковывать постепенно. Допустим, врач сидит на приеме, к нему пациент приходит, и он в это время чем он занимается? Дистрибуцией лекарств. Он не лечением занимается пациента, а он занимается тем, что втуляет пищевые добавки ему, пациенту. У него план есть по втулению пищевых добавок. Пациент не знает об этом. Он думает, что врач, он приходит лечиться. И когда пришел лечиться к врачу, тот говорит, садитесь. И говорит, какие у вас жалобы пациенту. Пациент думает, сейчас он хочет меня вылечить. А врач зачем спрашивает, какие жалобы? Чтобы втулить ему ту или иную пищевую добавку. Как можно подороже. И пациент уходит с пищевой добавкой, а врач остается с другой добавкой. Потому что когда он не выполняет свой долг, не с любовью трудится, не помогает людям, а тянет с них капусту, то в этом случае что происходит? В этом случае он вместе с деньгами, которые получает, от пациента, он получает так же, как это в фильме говорится, вот тебе, как там, злосчастье в придачу, вот тебе там то-то, злосчастье в придачу. То есть, и человек получает вместе с деньгами, с жадностью вместе своей, он в свою жизнь также получает определенный вид скованности психической. То есть Сатурн его сковывает. И от него излучается такая энергия, что человек хочет, допустим, к нему в кабинет зайти, и не может. Заходит к кому-то другому. И человек лишается пациентов. Он как бы сидит, ждет, когда к нему люди придут, чтобы втулить им пищевые добавки. Но он не может втулить никому, потому что кончаются люди. Пациенты кончаются. Нет пациентов. Почему? Потому что нет. Кончаются. Или, допустим, человек решил распространять вообще что-то в своей жизни. Он как бы решил активно продавать. Но хорошо, если у него настрой хороший. Он видит продукт хороший, активно пытается людям дать, и нормально у него все процветает. Но если человек вдруг, крыша съехала, и он начал думать о том, как втулить человека, он начинает всем пытаться там объяснить, что хорошая штука, надо то-то делать, все, спасешься от страданий от всех. Вот. И человек слушает, душами хлопает, потом раз, лапши навешал ему, и тот уже не успевает стряхивать, раз, деньги отдал, купил штуку. Он штуку взял себе, даже пусть она будет полезной, но если человек в настроении корысти отдавал, то тот возьмет полезную штуку и подумает, о, правда полезная. А человек, который распространял, получит себе Сатурн назад, ну, в результате. Вместе с деньгами он получает Сатурн. И Сатурн ему сковывает судьбу, потому что через некоторое время его даже слушать не захотят. Он потом захочет рассказать, а не сможет, потому что никто не будет слушать. И у него все меньше и меньше людей у него покупают. Так же человек работает на заводе, допустим, он делает что-то на заводе, делает и думает, когда же зарплата, блин, надоело уже ждать. Он не о работе своей думает, а о зарплате. В результате психика его сковывается, он становится очень напряженным, он становится все тяжелее и тяжелее работать. Он думает, не могу больше на этом месте работать, ну не могу, нет сил. И все, и потом начальник видит, что у него все. И он, начальник начинает чувствовать, что этого человека я не хочу на работе иметь. И он ему раз вышвыривает с работы, сокращение и сразу, до свидания. Почему так происходит? Потому что человек не с любовью трудится, а он трудится с жадностью в своем сердце. Понимаете? С жадностью в своем сердце. Жадность — это вид жабы такой. Есть разные виды жабы. Чем больше она квакает, эта жаба, тем меньше счастья остается в жизни человека. И жабу надо сердце придушить. Единственный способ с ней общаться, это придушить ее. Собаку такую, жабу эту, понимаете? Нет другого способа, потому что душить будет. Хочется денежек во время работы, надо душить это желание. И с любовью работать, улыбаться хотя бы внешне. Первый этап, как победить жадность? Первый этап — это искусственная победа. Искусственное. Вот, допустим, ум думает о деньгах, а надо его отворачивать и мордой тыкать в работу. И человек искусственно сначала, он улыбается сам себе там, работает, а думает о деньгах, вот, блин, искусственно. Потом постепенно, когда человек так себя принуждает, ему деваться некуда, ум начинает счастье в этом искать, потому что ум без счастья не может жить, и находит какую-то радость в этой работе. Потом постепенно больше радости находится, и человек расцветает. Он начинает, когда с радостью работать, у него психическая энергия начинает двигаться, потому что это же все от Сатурна зависит. Человек в радости работает, он расцветает, становится бодреньким, счастливеньким. Он его на повышение сразу в работе идет, это закономерность. Он начинает повышать квалификацию свою, все, средств больше к нему идет, отношения лучше, стабильности больше на работе. Человек становится сильным. У него сильная судьба. Если, да, допустим, начальник дурак у него Сатурн в плохом положении, то он его выгоняет с работы. Но так как от него исходит сила хорошая от этого человека, его сразу же берут еще лучшее место. И он тут же находит себе другую, еще лучшую работу. Понимаете? То есть все зависит от силы Сатурна. Насколько человек защищен социально, зависит от силы Сатурна. Допустим, мне рассказывали одну историю, года 3 назад женщина пришла на консультацию, говорит, я умираю. Я говорю, от чего умираете? От соседки. Я говорю, а что с ней, что случилось? Это, говорит, долгая история, не могу вам рассказать. Я говорю, ну расскажите. Я начала мне рассказывать историю. Соседка дура такая, короче, сушила белье над ее балконом. И она, вот белье было длинное у нее, и она свешивала белье и закрывала ей часть восприятия мира, которая идет с балкона. Она раз сказала соседке, два сказала, три соседки сказала. Соседка была дура такая, продолжала свешивать белье. В результате она взяла, короче, это белье подпортила ей один раз. Вот, а соседка открыла кран, забыла закрыть. В результате все протекло вниз. Вот, и там одна подпортила, та белье ей подпортила, это ей подпортила квартиру. В общем, короче, соседка на нее подала в суд. А та на нее подала в суд. И они начали судиться. И вот уже несколько лет они судятся, все нервы перепортили друг другу. Деньги все истратили, не могут сейчас жить. Она говорит, я не знаю, что мне, может мне квартиру менять. То есть человек нарушил себе жизненное пространство. Говорит, я когда домой прихожу, мне плохо. Я не знаю, как жить. То есть полностью разорвала отношения нормальные с Сатурном. Почему? Потому что человек очень скупо отнесся к своему жизненному пространству. Вместо того, чтобы радоваться, что соседка белье сушит со мной рядом, вот, позаботиться о ее белье, там еще подстирать его, если оно грязное, вот, она начала агрессивно к этому настраиваться и потеряла хороший контакт с Сатурном. В результате в своей собственной квартире, в которой надо расслабляться и жить нормально, она задыхаться начала. Психическая энергия, прана в пространстве квартиры стала страдать, и в результате она не смогла там жить нормально. Ей стало плохо там. И существует такое понятие, как семейный эгоизм. Есть личный эгоизм, есть семейный эгоизм. Когда люди встречаются, люди влюбляются, женятся, или не везет лишь мне в этой судьбе, надо понять, что не везет происходит потому, что у человека развивается семейный эгоизм. То есть он встретился, влюбился, поженился. Они начали вместе жить. Вот. Жить, поживать. И что делать? Добра наживать. То есть грести под себя. Вот. И когда человек начинает жить, поживать, добра наживать, грести под себя, у него психически в квартире скапливается семейный эгоизм. Это означает, чем больше жадности в квартире, тем меньше хорошей энергии Сатурна. В результате скапливается плохая энергия Сатурна, и у него начинается антагонизм с соседями. Понимаете, когда этот антагонизм копится до определенной степени, первым начинают реагировать животные. То есть соседская собака начинает срать под твоей двери. Это первые признаки такие. То есть накопление эгоизма больше, чем надо. Животные реагируют первые сначала. Вот. Или начинают гавкать, когда ты выходишь. То есть ты выходишь из квартиры, ничего плохого никому не делаешь. Соседская собака под дверь подбегает. Начинает гавкать на тебя. Ну, вот гады, завели собаку. Вот. Сами как собаки. Потом соседи начинают орать прямо под твоей стенкой, которая соединяется с твоей. Или начинают включать сильно телевизор. Ты стучишь им в стенку, они еще сильнее включают. То есть пока не перестанешь стучать. Потом потише чуть-чуть. Издеваются, то есть. Когда человек копит семейный эгоизм, он как бы эгоистической жизнью живет, то у него негатив начинает накапливаться и распространяться вокруг. И в результате начинают отношения портиться, начинает злоба как бы в отношениях процветать, ненависть. И человек даже короткими перепрыжками через площадку двигается, потому что опасно, вдруг сосед выйдет, по башке чем-нибудь даст. Вот, то есть накапливается тяжелая ситуация жизненная. И почему это происходит? Потому что человек неправильно ведет себя в своей собственной квартире. Эта квартира накапливается плохой энергией. Дальше, если это происходит дальше, негатив нас распространяется дальше. Допустим, мальчик, сын приходит с другом с улицы, допустим, и друг, и мама говорит, ты, Андрюшенька, посиди здесь, я сейчас Васеньку покормлю, ты посиди, подожди, а потом вы опять играть пойдете вместе. Андрюшенька говорит, а вкусно Васенька-то будет кушать? Вкусное что-то даете Васеньке, вкусное что-то дадите? Она говорит, конечно, Андрюшенька, мы Васеньку всегда вкусно кормим. Конечно, Андрюшенька вкусно. Спрашивает, а что? говорит, да и то, и все, и пятое, и все мы. Возьми, вот так мы кормим. У нее слюна такая потекла. Мальчик, дети же не контролируют себя. Кушать хочется, и все, за компанию. И она спрашивает, ты что, Андрюшенька, голодный? Она говорит, он говорит, нет, мама меня кормила 2 часа назад. Ну слюна же все равно течет, это же ребенок. И вместе со слюной, его слюна течет, а в ее квартиру втекает плохая карма по Сатурну. Вместе с слюной Андрюшеньки в ее жизнь втекает плохая карма. И когда она накапливается слишком сильно, она потом приходит к своим, когда вырастают дети у нее, да, вырастают дети, становятся взрослыми, она становится членом их семьи или нет? Нет, она не становится, у них создается своя семья. И когда мама пожилая приходит, когда у нее плохая карма по Сатурну накопилась, мама пожилая приходит к детям своим, и сынок Васенька Василий Федорович ей говорит, мамочка, ты посиди вот здесь, вот, а мы покушаем. На стульчике посиди, подожди. Она говорит, а что кушать-то будете? Вкусно? А, мы только хорошо кушаем, мамочка, только вкусно. Вот, мы плохо не кушаем, у нас все хорошо с кушанием. Она говорит, я ей спрашиваю, а ты голодная, что ли, мамочка? Она говорит, да нет, сыта по горло. Уже сыта. И так рушится ее судьба. Таким образом, Сатурн не шуточная планета, то есть она реально уничтожает счастье того человека, который испытывает жадность той или иным видом жизни. Поэтому человек должен что делать? Надо, допустим, приготовили что-то, сначала надо осветить пищу, предложить ее Богу покушать мысленно. Потом дальше надо предложить ее покушать соседям. То есть подойти, позвонить какой-то соседке, не обязательно всем соседям, а просто какая-то соседка вам нравится, допустим, вы скажите ей, мы вот приготовили сырники, хотим вас угостить. Ну, раз в неделю по субботам, суббота день Сатурна. Раз в неделю у соседки какой-то, бабушки, особенно голодная какая-то бабушка, накормите бабушку сырниками, там, блинчиками, еще чем-то. Просто позвоните, скажите, я блинчики приготовила, хочу вас угостить. Но если вы с теплым сердцем это скажете, она не подумает, что вы отраву ей даете. Мы разок эксперимент поставили, в подъезде своем эксперимент с женой поставили. На Новый год поставили большую пачку конфет, на окно положили, на подоконник в этом подъезде. И начали наблюдать. Через час одна конфетка исчезла. Ну, потому что вдруг отравленная. Тяжелое время же. Все боятся. Одна конфетка исчезла. Ребенок какой-то пробегал, съел. Видно, он сказал маме. Потому что еще через час еще 2 конфетки исчезли. Видно, мама взяла себе и папе, да. Потом еще часов через 6 еще 6 конфеток исчезло. Вроде бы распробовали. И на следующий день половина пачки вдруг исчезла неожиданно. Половина пачки. И потом часа через 2 вся пачка уже исчезла. Все исчезло. Долго думали. Почему? Потому что страшно же. А зачем они там лежат, конфеты? Почему так люди настроены своим соседям? Потому что плохая карма по Сатурну. Человек живет среди врагов своих, понимаете? Вражда наступает из-за плохой кармы по Сатурну. Поэтому надо вражду пробивать психически своей силой. Надо потеть, ты потеешь, идешь к соседке, допустим, Фёкле, потеешь, звонишь, говоришь, тетя Фёкла, я хочу вам дать свеклы вареные. Она говорит, а я тебя не просила об этом. Надо сказать, да я из чистого сердца, простите, пожалуйста. И, допустим, и уйти. С чистого сердца вам хотела. Потом в следующий раз прийти к тете Фёкле, звоните, она открывает. Он говорит, я блинчики приготовил, хотел вас угостить. Она говорит, ты что, дурочка, что ли, завелась? Я же тебя не просила. Вот. Вы говорите, ну извините, я просто блинчики вкусные, хотел вас угостить. Потом третий раз, третью субботу, звоните ей. Говорит, тетя Фёкла, я вот приготовила оладушки сметанкой вкусненькие. Вот, вот вам тарелочку хотела дать попробовать. И она говорит, ну, наверное, это надолго, и берет оладушки. И кушает, потом говорит, вкусные оладушки это было, как пекла, рецепт расскажи. И все, начинается, теплота пошла. Потом вы еще несколько раз ее покормили, она вас любит. И любить она будет вас много лет после этого, понимаете? Не один день, не пять дней, а много лет. И между вами теплота пошла. Она сказала остальным соседям, что хорошая женщина. И как бы между вами начинается в подъезде теплота, означает защита. Воры приходят на площадку. Это посланцы Сатурна. Они очищают квартиру от жадности. И они нюхают, прежде чем куда-то залезть, они нюхают. Что они нюхают? Они заходят и принюхиваются психически. Да. Что они нюхают? Если они видят вот в квартире жадность, от квартиры жадности много идет, и какой-то негатив от нее, значит надо взламывать, грабить, никто не дернется, все будет хорошо. Они видят, заходят на площадку, площадка такая прибранная, ухоженная, хорошая. Вот, допустим, обувь стоит снаружи на площадке. Обувь снаружи стоит. Вот, цветочки там, все хорошо. Они там грабить не будут. Потому что страшно. Потому что есть энергия защиты в этом месте. А вот если там шаром покати, как бы все забито, как бы забронировано, вот там они будут грабить, туда не полезут. Почему? Потому что там место им заказанное. Их сама судьба как бы туда зовет. Понимаете? Поэтому если человек, женщина, это женщина должна делать. Это ее обязанность, потому что женская территория, женщины больше всего жадности в доме копится. Ее жадность в доме копится. И поэтому она должна пробивать свою жадность тем, что она должна кормить птичек, должна сделать себе кормушку и кормить птичек на окне. Когда человек птичек кормит животных, то удача в его дом входит. Потому что животные, они же безобидные живые существа. Они кушать хотят, прилетают, кушают. Когда они кушают, Сатурн милость свою дает. С каждой птичкой больше милости в эту квартиру приходит. Вот, потом дальше, когда соседи, особенно пожилых бабушек, пожилые бабушки, это что такое? Это Сатурн. Женщина, допустим, лишена возможности деньги зарабатывать, потому что старость, силы нет зарабатывать, у нее денег мало. И когда, допустим, другая девушка молодая приходит ее покормить, она таким образом свою карму плохую по Сатурну уничтожает тем, что пожилая женщина дает ей благословение. Говорит, чтобы у тебя, доченька, все в жизни было хорошо, когда так ее накормит. И что дороже стоит? Вот эти слова, чтобы у тебя все в жизни было хорошо, или вы чуть-чуть, допустим, кашки, которые вы принесли. Что дороже стоит, господа? Кашка дороже стоит? Слова, которые она сказала, дороже стоят. Потому что эти слова защиту дают. Понимаете, от тяжелейших страданий. А вот кашка это стоит копейки, понимаете? Вот так, арифметика другая, оказывается. Вот. И это же надо понять. Но скупое сердце не может это понять. Скупое сердце не может кашку оторвать. Да неудобно как-то приносить там. Неудобно. Неудобно только на потолке спать, потому что одеяло спадает. А кашку принести должно быть удобно. Это естественная деятельность, которая не искусственная, а естественная деятельность, которую мы должны осуществлять. Теперь, следующий вид разрушения семейной кармы, это когда человек, допустим, женится, у него почему-то пропадает контакт с друзьями. То есть портится отношения с друзьями. Заметили? Человек жил, допустим, дружил с кем-то, женился, тю-тю, дружбы нет. Почему? Потому что сильно много эгоизма. Начал грести на себя. Поэтому женатый любит, если человек поженился, он должен приглашать друзей домой обязательно на какой-то праздник, кормить их, ухаживать за ними, заботиться о них. Понимаете? И как это ухаживать, заботиться? Я вам стандарт опишу ведический, вы уж как можете ухаживайте. Ну, конечно, даже этот стандарт невозможно выполнять в нашем мире, потому что у нас нет таких отношений. Веды объясняют, что когда человек позвал гостя, то сам Бог вместе с этим гостем входит в его дом. И когда гость в дом входит, человек должен провести его с сначала должен ему омыть ноги или вообще под душем его помыть, ну, дать ему помыться полностью. Когда он омылся под душем, надо его усадить за стол, покормить, а потом сесть рядом с ним. То есть он садится сверху, а ты садишься снизу. И говорит, как я могу, что же я могу для тебя сделать еще? Понимаете, после этого у человека столько радости в сердце по отношению к тебе, он чувствует такую заботу, что ты самый лучший друг. Вот так, такой прием я получаю в Индии, когда приезжаю по ведическим нормам. Меня ухаживают, заботятся обо мне. Что я могу еще для тебя сделать, они говорят, ты у меня дома. Ты мой гость, я должен тебе служить, так они говорят. Так у них в доме все хорошо, они любят друг друга, понимаете, потому что Сатурн уходит сразу из этого места, он не будет там порядок свой наводить. Понимаете? Но так как мы можем попу подлизывать только своей собачке, поэтому, соответственно, и счастья в нашей жизни нет. Потому что до людей наша забота не доходит, особенно для друзей. И человек теряет друзей, он женится, у него личный эгоизм возрастает, он теряет друзей в результате. Нет друзей в его жизни. Почему? Потому что некогда о друзьях думать, надо думать о семье. Да как раз, когда человек так настроен, его семья и разрушается изнутри. Потому что от чего люди ругаются? Вот причина скандалов. Почему люди ругаются? Вот вы задумывались об этом или нет? Психологи говорят, надо вот так улыбаться, или вот так улыбаться, или вот так и так кивать. Не работает система. Потому что количество руганий в семье зависит от того, насколько Сатурн много вытягивает плохой кармы в отношениях между людьми. В отношениях карма скапливается, понимаете? Никогда бы мы ее не видели. Понимаете, отношения портятся, и человек не может даже находиться рядом, не то что разговаривать. Он говорит, улыбайся, говорит, не улыбайся. Нету силы общаться с человеком. Почему? Потому что в отношениях скопилась деструктивная энергия Сатурна, разрушительная сила. Откуда она взялась? Из-за семейного эгоизма. Человек тянет все в квартиру, он не хочет отдавать. В результате скапливается эгоизм в семье, и в отношения он входит постепенно. И в результате жадность начинает одолевать людей. И жена говорит, вот если ты для меня вот сделаешь вот это, я для тебя тоже сделаю. А если ты для меня не будешь делать, я тебе тоже не смогу ничего сделать. И он говорит, нет, ты должна первая начать. И они не могут начать ничего делать, потому что у них эгоизм пересиливает их возможность жить друг для друга. Или это как-то по-другому проявляется. Но они не могут друг с другом жить. Они не любят друг друга, понимаете? И причина тому неправильное отношение к семейной жизни. Когда человек женится, он должен отдавать. Он должен жертвовать соседям, должен птичек кормить, должен друзей приглашать, должен о всех заботиться. Он должен жить не для семьи. Понятие семейное счастье должно быть очень расширенным. Не может быть семейное счастье, если вокруг кто-то страдает, понимаете? Если друзья страдают, кто-то страдает, не может человек быть счастливым в семье, если семья правильно развивается. А если она неправильно развивается, значит он будет страдать. Человеку не хватает места в квартире. Признак того, что Сатурн накапливается. Человек говорит, у нас квартира маленькая, жить не можем. Все. Надо расширяться. Расширяться означает что? Работать как ишак. Потому что больше всего в этой жизни стоит квадратный метр жизни. Поэтому человек пашет как ишак. Почему он пашет? Потому что места мало жить. Почему места мало жить? Потому что Сатурна много плохого в квартире. Если есть такая песня «В шалаше мне с вами рай». Ведь такое бывает. Если люди живут душа в душу, им хорошо вместе, им даже хочется кучнее быть. Кучнее друг с другом быть, не в соседних комнатах находиться, а вместе, в одной. Почему кучнее? Потому что хорошо друг с другом. Нет деструктивной силы. Но если деструктивная есть сила, то квартира превращается в псарню. Каждому отдельную конуру надо свою. Каждый в отдельную конуру залез. Один, допустим, из конуры периодически вылазит, ему плохо становится. Он там, да! Вот, и все остальные выскакивают из своих конур тоже. Раз разбежались опять по конурам. И смотрит там одноглазого этого своего друга. Одноглазого друга смотрит. Больше не с кем общаться. Так они счастливо живут в четырехкомнатной квартире. Ведические писания объясняет, что чем больше жилплощадь у человека, тем больше опасности ему попасть под влияние вот этой вот силы одиночества. Потому что когда люди живут кучно, вместе, у них очень сильно обмен идет психический, и они как бы чувствуют близость. Вот, допустим, большая квартира, места много, люди сразу раз по ней рассеялись, распределились. И человек приходит в большой дом, дом большой, допустим, никого нет вокруг. Где дочка в той комнате, где жена в той комнате, где сын там в той комнате. Даже у жучки есть своя территория. Все распределены по площади, по площадям, никого не видно. Почему? Потому что слишком большая квартира. Люди в ней дичают. И в этой большой квартире, так как места много, заводится кто? Духи заводятся. Поэтому в больших замках, даже есть много по этому поводу директивов всяких, живут духи, много духов живет в больших замках. Потому что там места много, жить некому. Понимаете? Поэтому не надо стремиться к слишком большой квартире, опасно. Если вы не занимаете ее позитивной энергией, не используете ее в том, чтобы, если большая квартира, зачем нужна большая квартира? Чтобы много друзей приходило. Много друзей есть, можно делать большую квартиру. Много друзей нет, значит лучше в маленькой жить. Потому что если большая квартира, никого нет, значит что там заводится? Деструктивная сила Сатурна. Люди дичают, становятся одинокими в ней. Можете верить, можете не верить. Опять же про эту несчастную Америку, которую вы считаете счастливой. Там такой стандарт жизни, что каждый человек должен иметь свою комнату обязательно, это закон. Без этого невозможно жить, они считают, что это невозможно жить. Каждый человек свою комнату. У нас как бы комната на детей, комната на мужа с женой, это нормально, да, считается. Но там каждый человек свою комнату. Там что такое однокомнатная квартира? Однокомнатная квартира, что значит? Это значит, что есть комната, где спят люди. В этой комнате есть санузел, есть еще зал, есть обязательно кухня. То есть по нашим меркам это двухкомнатная квартира, по их меркам однокомнатная. И в зале жить нельзя, жить надо в комнатах. Вот, то есть в зале мы встречаемся. Потом, когда нам тяжело, мы разбегаемся по своим конурам и живем там. Это бредовая, ужасная философия. Ужасная философия, которая разрушает жизнь человека. А в Индии они живут, каждая семья имеет свою комнату просто и все. Допустим, семья, допустим, три человека, муж, жена и ребенок, они живут в одной комнате. Им хорошо. Понять это нам невозможно. Им не надо. Я спросил, а что вы, вот у вас дом, допустим, у вас комнаты пустуют, распределились бы. Они говорят, а что там делать, там же скучно. Надо быть вместе же с родственниками, там скучно жить в этой комнате, что там делать-то. Мы туда гостей будем. У них есть пустую комнату там, где живут. У нас такое понятие есть пустую комнату, нет? Сразу кто-то комнату завоевывает и начинает потом всех терроризировать. Самая большая проблема судьбы какая? Самая проблема большая судьбы заключается в том, когда появляется жилплощадь лишняя. И, допустим, сын вырастает, и дочь вырастает, и у вас одна квартира лишняя. Что получается в результате? Тяжелейшая судьба, тяжелейшие страдания. Угу, я понял, да, заканчиваем. Понимаете идею или нет? Это очень серьезно. То есть, если вы карму по квартире не отработали, у вас лишняя квартира, то дочка с сыном передерутся просто. Они просто станут врагами на всю жизнь из-за вашей квартиры этой. И это так действует Сатурн. Энергия Сатурна так влияет. Это закономерность, это не случайность. Это не то, что мне не повезло, у меня дети дерутся из-за квартиры. Это закономерность. Потому что человек не смог отработать карму. То есть он не вложил столько силы пожертвования, чтобы иметь это жилье. Он с помощью жадности притянул себе это жилье. Он не с помощью своих благочестивых дел создал, что естественным образом к нему квартира пришла. Он работал как ишак, хотел этой квартиры и поручил ей, получил ее. Вместе с квартирой он получил, туда Сатурн зашел. Он говорит, ну я тебе устрою, Кузькину маму, дорогой ты мой друг. Ты еще пожалеешь 10 раз, что эту квартиру завел. Понимаете? У нас следующая лекция по Сатурну будет завтра. Оставайтесь на нашей волне. Сейчас ответы на вопросы. Я понял, что тяжело, но надо. Надо ли 1,5-годовалого и 6 лет ребенка кормить мясом, рыбой? Ведь организм растущий. Хороший вопрос. Организм растущий, значит, чем его надо кормить? Нет, ну чем? Вот давайте рассуждать. Пищей, которая легко усваивается, да? Я уже вам объяснял, насколько легко усваивается мясо. Пищеварение означает переваривание пищи в буквальном смысле слова. Берете, я вам объяснял, нет? Берете кусок мяса и кусок сыра. Объяснял? Нет. Кладете в две кастрюли. Наливаете туда концентрированный солевой раствор. То, что находится у нас в желудке. В одном месте в куске мяса столько же солевого раствора, столько же в кастрюле с сыром, с куском сыра. И ставите вариться. Пищеварение означает вариться. Кусок мяса переваривается за 10-12 часов, превращается в этом растворе в пыль, кусок мяса. А сыр превращается в пыль за 2 часа. Ну и как вы считаете, что лучше переварить, сыр или мясо? Сыр переварится. А почему люди считают, что мясо необходимо для растущего организма? Почему они считают, что не сыр необходим, а мясо? В чем причина? Нет, это не привычка, вы ошибаетесь. Причина заключается в том, что в мясе существует определенная сила, которая сильно притягивает к себе. Эта сила вызывает дикую жадность у человека. Эта жадность рождает у него философию, что это полезная и необходимая пища. Человек очень сильно хочет мяса, и поэтому ему кажется, что это очень полезная и необходимая пища. Почему ему хочется мяса? Потому что он впал в зависимость от этого мяса, психическую. Потому что это мясо связано с определенной энергией. Если человек энергию насилия расходует в своей жизни, ему нужно пополнять эту энергию насилия с помощью такой же энергии насилия. И поэтому ему надо есть мясо. И к мясу есть определенные эмоции. Допустим, посмотрите, как, если возьмите разницу, допустим, между очередь, проследите, поизучайте в жизни. Возьмите разницу, очередь за колбасой стоит или очередь за молоком. Как люди себя ведут? Очередь за молоком, они спокойно стоят. У них никаких проблем. Очень за колбасой все, они там напряжены, у них проблемы. Хватит колбасы или нет? Понимаете? Второй вариант. Вот я вам точно говорю, если вы хотите понять, сделайте это. Зайдите в молокозавод, возьмите, зайдите и посмотрите, как там работают люди. Вы увидите таких женщин, кругленьких, здоровеньких, счастливых. Они бегают, вас сметанкой накормят, ля-ля-ля, все хорошо, нехорошее настроение. Или молочница, допустим, женщина молоко продает. Вы увидите такое счастье в ней, такое хорошее состояние психическое. Теперь женщина продает мясо. Она смотрит такая, в очередь, в порядке очереди. То есть, вот такое, из нее идет другая сила. Или вы, допустим, в мясокомбинат зайдите, там ля-ля-ля вы не увидите. Там будете такие пасмурные лица, тяжелые, такие психические. Очень тяжелая энергия, отвращение, плохо там становится, плохо, дурно там становится в мясокомбинате. Молокозавод становится хорошо, приходишь туда, сердце отдыхает. Мясокомбинат приходит, дурно становится. Тяжелая энергия. Почему же родители пихают мясо своих детей? Потому что они очень привязаны к мясу. Они думают, что без мяса жить нельзя. И даже родители становятся вегетарианцами, привязанность к мясу все равно остается какая-то. И у них есть животный инстинкт, им кажется, что без мяса ребенок не вырастет. И даже я говорю сейчас вам об этом, вы мне не верите. Думаете, это агитация, это неправда. У меня есть дочка, она никогда не видела мяса. Она росла очень крепкой девочкой, очень сильной. У нее психика хорошо развита, все нормально. Я когда мясо бросил есть, все, я стал человеком. У меня прошел гастрит с повышенной кислотностью, астматический бронхит прошел. У меня столько энергии стало. Я не чувствую возраст. Мне там 5-10 идет, я не чувствую возраст, потому что 20 лет мясо не ем. Мясо, рыбы, яиц я не ем 20 лет уже. Чувствую? А курочку тоже не ем. Курочку. Вы курочку любите, меня спрашивают? Вы курочку любите? Я говорю, люблю курочку, живую. Живую люблю, дохлую не люблю. У меня другие отношения с курочкой. Я тоже люблю. Ну, живую. Твердые сыры. Любые сыры, хорошо. Твердые, жидкие, газообразные. Ну, Господи, ну зачем это все в подробности? Люди хотя бы такое начать есть. Все нормально. Знаете, я вам такую вещь скажу. Молочные продукты – это уникальные вещи, совершенно уникальный продукт, потому что каждый продукт несет в себе определенную силу, совершенно незаменимую. Допустим, сливки, они дают женщинам гормональную силу. То есть, если женщина бесплодная, она начинает сливки, допустим, по утрам каждый день пить, по 200-300, допустим, миллилитров сливок, она может только от этой процедуры забеременеть. И больше ничего не даст делать. Что, вы мне не верите? Нет? Все остальное произойдет само собой. Делать больше ничего не надо. Почему? Потому что, да. Потому что, когда она сливки пьет, у нее повышаются женские гормоны. Когда женские гормоны повышаются, не где-то уродные органы тоже становятся в нормальном состоянии, и муж петухом ходит. Ей не надо ничего больше делать, она просто сливки пьет, и все само собой происходит. Она беременеет сама. Не знаю, как получилось, но так вот получается. Понимаете? Уникальная вещь сливки. Если человек на ночь молоко пьет горячее, подслащенное медом, то в этом случае у него глубочайший отдых психики наступает. У него улучшается память, у него улучшаются функции разума. У него, веды говорят, если человек пьет молоко на ночь горячее в пожилом возрасте, то у него увеличивается продолжительность жизни. И это не только веды говорят, это говорят и Авиценна также, и Бонсина. Самый лучший врач времен народа. Ну, поговорился, простите. Правда, самый лучший врач, действительно уникальный врач. То есть я изучал его труды, его жизнь, просто я таких еще не встречал. То есть если человек 15 лет стал самым сильным врачом, там, то есть вылечил царя своего государства, ну, реально просто чудесное, это чудо. То есть когда человек такие знания обрел уже 15 лет, понимаете? Вот, и он говорит, что если молоко, в его трактате написано, что если пожилой человек в возрасте, он говорит, что удивительно знать, что чем старше человек, тем полезнее ему пить молоко. Потому что особенно это надо делать вечером, перед сном, в горячем виде с медом. Он говорит, молоко усваивается только с медом. И когда человек пьет пожилое молоко, у него все холестериновые бляшки из головы уходят, у него очищаются сосуды, организм молодеет в результате этого. Но наши советские ученые считают, что пожилым людям молоко вредно. Потому что они крутые ученые, они гораздо круче Авиценны, понимаете? Они очень крутые, они все знают, и они говорят, пожилым людям надо больше мяса есть. А молоко это вредно пожилым людям, наши советские ученые считают. Ну, порошковое, хорошо, порошковое молоко все равно лучше, чем мясо. Дальше, сметана. Сметана восстанавливает гормональные функции, то есть щитовидная железа, поджелудочная железа. Если человек сметану ест в обед, чуть-чуть сметанки так добавляет в пищу, у него все гормональные функции восстанавливаются. Сыр улучшает работу мышц, активизирует организм, делает сильным, крепким организмом, защищает иммунитет человека, улучшает иммунитет. Кефир очищающим действием обладает, очищает организм от шлаков и создает нормальную микрофлору в кишечнике. То есть кишечник восстанавливает свою работу, витаминами наполняет организм в результате. Ряженка. Делает то же самое, что и кефир, плюс она еще влияет очень сильно успокаивающе на организм, на психику. То есть она успокаивает. Допустим, у человека повышенный огонь в организме, он снижается. Лечится повышенная кислотность с помощью ряженки. То же самое делает варенец. Пахта Знаешь, что это пахта, нет? После масла остается. Пахта является самым лучшим средством, успокаивающим нервную систему. Если у человека неврита, допустим, он пахту пьет, неврита проходит. У него язва, гастрит, все проходит. Все, что все болезни связаны с нервной системой, все вылечивается пахтой. Творог. Если человеку жарко постоянно, то он должен по утрам есть творог. Он охлаждает и дает силу как бы организму, то есть он лечит нервную систему тоже, укрепляет нервную систему, дает способность. Если человек очень тяжелый физический труд, он сладкий творог, творожок ест с утра, и у него сила есть работать, гири таскать, потому что в нем очень много энергии. Творог дает энергию для нервной системы. Сырковая масса тоже к творогу относится. Понимаете, каждый молочный продукт обладает уникальной силой, которая совершенно изменит. Сливочное масло считается самым лучшим маслом вообще, которое только существует в этой жизни. Сливочное масло никогда не вызывает аллергии, оно никогда не вызывает перегрузки, оно никогда не вызывает отравлений там и каких-то еще. Оно не бывает так, чтобы оно кому-то не подходило. Но единственное условие, сливочное масло можно есть только в обед. Но не надо есть утром и вечером. Можно в молоко чуть-чуть добавлять сливочного масла вместе с горячим молоком. Но его надо есть в обед. Можно есть просто на хлеб, можно есть, готовить на нем пищу. Самое лучшее жарить на сливочном масле. Можно жареное есть. Многим людям можно жареное в обед есть, но на сливочном масле. Но жареное на сливочном масле не дает никаких плохих результатов. Самое лучшее масло. Оно очищает от ненужного огня организм. Оно имеет огненную природу, сливочное масло, и когда человек его ест, допустим, у него очень жарко ему жить. Когда он ест только сливочное масло, у него ненужный жар уходит и превращается в нужный жар. И поэтому для лечения болезней, связанных с огнем, Аюрведа делает лекарства, которые называются хриты, то есть в сливочное масло или в топленое сливочное масло добавляются различные травы, специи. Человек сосет это во рту или ему в нос закапывают. И в результате у него проходят все болезни, связанные с воспалительными процессами. Понятно, да? То есть уникальные молочные продукты – это уникальные вещи совершенно. Каждый человек должен… И ведическая кухня, чем она славится? Она заключается в том, что все блюда имеют какую-то молочную добавку. Или молоко, или сыр, и сметана, и что-то молочное добавляется в каждое блюдо. И все блюда становятся очень вкусными, приятными, полезными и так далее. Все болезни детей кармические.